улица. Видно, знала, что опять придут морозы, вьюги, и что до 15-го по-старому, 27-го по-новому мая не будет признаков листа. Она не радовалась. Сонное бездействие царило на ней. Две-три грязные бабы сидели у стены гостиного двора с рязанью, дикие яблоки и грушей. Они, пользуясь тем, что пальцы не мерзнут, вязали чулки, считали петли и изредка только обращались друг к другу, ковыряя в зубах спицами, вздыхая, зевая и осеняя рот свой знамением креста. Недалеко от них старик-купец, лет под 70, с седой бородой, высокой собольей шапки, спал сладким сном на складном стуле. Изредка сидельцы, приказчики, перебегали из лавки в лавку. Некоторые начинали запирать их. Никто, кажется, ничего не покупал. Даже почти никто не ходил по улицам. Правда, прошел квартальный надзиратель, завернувшись в шинель с меховым воротником, быстрым деловым шагом, с озабоченным видом и с бумагой, свернутой в трубку. Сидельцы сняли почтительно шляпы, но квартальному было не до них. Потом проехала какая-то коляска странной формы, похожей на тыкву, из которой вырезана ровно четверть. Тыкву отвезли 4 потертых лошади. Гайдук-форейтер и седой сморщившийся кучер были одеты в сермягах, а сзади трясся лакей в шинели с галунами цвету верантик, светло-зеленого. В тыкве сидела другая тыква, добрый и толстый отец семейства и помещик, с какой-то специальной ландкартой из синих жил на носу и щеках. Возле неразрывная спутница его жизни, не похожая на тыкву, а скорее на стручок перцу, спрятанный в какой-то тофтяный шалаш, надетый вместо шляпки. Против них приятный букет из сельских трех граций. Вероятно, сладостная надежда маменьки и папеньки, сладостная, но исполняющая заботой их нежные сердца. Проехал и этот подвижный огород. Опять настала тишина. Вдруг из переулка раздалась лихая русская песня, и через минуту трое бурлаков в коротеньких красных рубашках с разукрашенными шляпами, с атлетическими формами и с тою удалью в лице, которую мы все знаем, вышли, обнявшись, на улицу. У одного была балалайка. Не столько для музыкального тона, сколько для тона вообще. Бурлак с балалайкой едва удерживал свои ноги. Видно было по движению плечей, как ему хочется пуститься в присядку. Зачем же дело встало? А вот зачем. Из-под земли, что ли? Или из-под арок гостиного двора явился какой-то хожалый или будочник с палочкой в руках, и песня, разбудившая на минуту скучную дремоту, разом подрезанная, остановилась. Только балалайка показал палец будочнику. Почтенный блюститель тишины гордо отправился под арку, как паук, возвращающийся в темный угол, закусивший мушиными мозгами. Тут тишина еще более водворилась, стало смеркаться. Бельтов поглядел, и ему сделалось страшно. Его давило чугунной плитой. Ему явным образом недоставало воздуха для дыхания. Может быть, от подожженного масла с табаком, который проходил из нижнего этажа. Он схватил свой картуз, надел пальто, запер за собой дверь и вышел на улицу. Город был невелик, и пройти его с конца в конец было нетрудно. Та же пустота везде. Разумеется, ему и тут попадались кое-какие лица. Изнуренная работница с коромыслом на плече, босая и выбившаяся из сил, поднималась в гору, по гололедице, задыхаясь и останавливаясь. Толстый и приветливый наружности поп в домашнем подряснике сидел перед воротами и посматривал на нее. Попадались еще или поджарые подьячие, или толстый советник. И все это было так засалено, дурно одето, не от бедности, а от нечистоплотности. И все это шло с такой претензией, так непросто. Титулярный советник выступал так важно, как будто он сенатор римский, а коллежский регистратор, будто он титулярный советник. Проскакал еще на санках полицеймейстер. Он с величайшей грацией кланялся советникам, показывая озабоченно на бумагу, вдетую между петлиц. Это значило, что он едет с дневным к его превосходительству. Прошли, наконец, две толстые купчихи. Кухарка несла за ними веники и узелок. Красные щеки доказывали, что веники не напрасно были взяты. Больше никаких встреч не было. «Что значит эта тишина?» — думал Бельтов. «Глубокую думу? Или глубокое бездумье? Грусть или просто лень? Не поймешь. И отчего мне эта тишина так тягостна, что хоть бы повернуть оглобли? Отчего она меня так давит? Я люблю тишину. Тишина на море, в селе, даже просто на поле, на ровном вдаль идущем поле, наполняет меня особым поэтическим благочестием, кротким самозабвением. Здесь не то. Там ширь с этим безмолвием, а здесь все давит, а здесь все тесно, мелко, кругом жалкие строения. Еще бы развалины, а то подкрашенные, подбеленные. Да где же жители? Приступом, что ли, взяли вчера этот город? Мор, что ли, посетил его? Ничего не бывало. Жители дома, жители отдыхают. Да когда же они трудились? И Бельтов невольно переносился в шумные, кипящие народом улицы других городков, не столько патриархальных и более преданных суете мирской. Он начал ощущать ту неловкость, которая обыкновенно сопровождает ложный шаг в жизни, особенно когда мы начинаем сознавать его, и печально отправился домой. Когда он подходил к гостинице, густой протяжный звук колокола раздался из подгороднего монастыря. В этом звоне напомнилось Владимиру что-то давно прошедшее. Он пошел было на звон, но вдруг улыбнулся, покачал головой и скорыми шагами отправился домой. Бедная жертва века, полного сомнением, не в НН тебе сыскать покой. Через несколько дней, которые Бельтов провел в глубокомысленном чтении и изучении устава о дворянских выборах, он, одевшись с некоторой тщательностью, отправился делать нужнейшие визиты. Часа через три он возвратился с сильной головной болью, приметно расстроенный и утомленный. Спросил мятной воды и примочил голову одеколоном. Одеколон и мятная вода привели немного в порядок его мысли, и он один, лежа на диване, то морщился, то чуть не хохотал. У него в голове шла репетиция всего виденного. От передней начальника губернии, где он очень приятно провел несколько минут с жандармом, двумя купцами первой гильдии и двумя лакеями, которые здоровались и прощались со всеми входящими и выходящими весьма оригинальными приветствиями, говоря: «С прошедшим праздничком!» Причем они, как гордые британцы, протягивали руку, ту руку, которая имела счастье ежедневно подсаживать генерала в карету, до гостиной губернского предводителя, в которой почтенный представитель блестящего ННского дворянства уверял, что нельзя нигде так научиться гражданской форме, как в военной службе, что она дает человеку главное. Конечно,
имея главное, остальное приобрести ничего не значит. Потом он признался Бельтову, что он истинный патриот, строит у себя в деревне каменную церковь и терпеть не может эдаких дворян, которые вместо того, чтобы служить в кавалерии и заниматься устройством имения, играют в карты, держат француженок и ездят в Париж. Все это вместе должно было представить нечто вроде колкости Бельтову.